Приветствуем вас, уважаемые друзья. Говорят, что важно не сколько человек знает, а то, чему он радуется. Не все новости, что вы сейчас услышите, радостные, но стоит вспомнить слова апостола: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Патриарх в Мордовии, подробности первосвятительского визита, святые покровители Закарпатья Иов Угольский и Алексей Карпаторусский, спасение в стенах обители, будни беженцев в Святогорской лавре, крестный ход в Запорожье, столовая для самых маленьких или что такое социальное партнерство, может ли оркестр быть православным, опыт Запорожской епархии. 18 октября состоялся однодневный первосвятительский визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Мордовскую митрополию. Далее подробности поездки. Утром предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в столицу Республики Мордовия, город Саранск, где совершил чин великого освящения храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и божественную литургию в новоосвященном храме. Новый храм в большом жилом массиве на юго-западе Саранска был заложен святейшим патриархом Кириллом 25 августа 2012 года. В этой части города проживает около 60 тысяч человек. Она была застроена в годы советской власти, поэтому до 90-х годов 20-го столетия храмов здесь не было. За литургией молились игуменьи и насельницы женских монастырей, представители Союза православной молодежи Мордовии, сестры милосердия, казаки, кадеты, ученики воскресных школ. После сугубо Ектинии предстоятель Русской Церкви совершил молитву о мире в Украине.
Тебе, Боже, молимся и Тебе просим, Отца, Слова Господа и Бога нашего, милостивным оком призри на нас, грешных и недостойных, пребывающих всем дому небоподобном.
Многочисленные верующие, которые не попали в переполненный храм, следили за трансляцией богослужения на больших экранах, установленных на территории храма. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз». В храме и на близлежащей территории в этот день собралось свыше 10 тысяч человек. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
В день, когда мы с вами торжественно осветили храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, я всем нам хотел бы пожелать быть верными тем евангельским заветам и заповедям, которым мы научены. Не просто быть верными этим заповедям. Часто нужно плыть против течения, на самого себя наступать, но другого пути к человеческому счастью не существует. А если сумеем возродить христианскую жизнь народа и на основе этой нравственной христианской силы построить новое общество, живущее заповедями Божьими, то станем примером для всего мира. Мы не ставим перед собой таких больших задач, но эти задачи сами по себе решаются, когда человек восходит от малого к большому, к большому, от земного к небесному. Я всем нам еще раз хочу сказать, желаю этого духовного восхождения, дабы благодать Божия отобразилась в нашей с вами повседневной жизни.
В дар новоосвященному храму святейший владыка передал икону святителя Петра, митрополита Киевского и Московского. Затем святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию. Монумент установлен на площади с восточной стороны храма. По замыслу авторов, здание храма и памятник являются единым архитектурным ансамблем. 21-22 октября православные Закарпатья чтили двух святых, которых считают покровителями своего края. Преподобных Алексея Карпаторусского и Иова Угольского русины называют «плоть от плоти своими». Здесь они родились и прошли земной путь испытаний, здесь они и прославлены. Далее о небесных покровителях Карпатской Руси. Изу называют селом святых. Лишь в первой половине 20 века из этого закарпатского села вышло 160 монахов. Память о двух из них здесь берегут особенно трепетно. В Изском Николаевском монастыре каждый день множество паломников. Его основатель Алексей Кабалюк родился в греко-католической семье, но во взрослом возрасте сознательно избрал православие. За исповедание веры его преследовали как австро-венгерские, так и советские власти. Для многих православных русинов он был единственным священником, которого те видели за всю свою жизнь. В начале 20 века в Закарпатье за исповедание православия, а тем более за принадлежность к православному священству, часто лишали и воли, и жизни. Но свой выбор преподобный Алексей подтвердил и при первой же возможности основал в родном селе Николаевский монастырь. В его стенах он и закончил свой земной путь. Другой уроженец села Иза, Иов Кундрия, родился в семье, где воспитывалось пятеро детей, но в этих краях такая семья не считалась многодетной. Десятилетним мальчиком он поклялся на кресте стать монахом и беречь православную веру. Перед Второй мировой, понимая, что его заставят воевать против братьев славян, бежал от мадьяр-фашистов в Россию. Но как только он пересек границу, получил от тройки НКВД 25 лет лагерей. Через много лет Иов вернулся на Закарпатье и принял церковный сан. До конца своих дней он был настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Мала Уголька. В духовном завещании Иов Угольский запретил куда-либо вывозить свое тело после смерти, так что лишь накануне его канонизации мощи были перенесены из кладбища в храм. Прославление Иова Угольского в сонме святых состоялось в 2008 году. В городке Светогорск, что на Северском Донце, живет всего 3500 человек. Во время кровавого противостояния на Донбассе его население увеличилось в несколько раз. Тысячи беженцев нашли спасение в стенах Светогорской Успенской лавры. Далее о том, как живут и о чем мечтают вынужденные переселенцы. Статус лавры Светогорский мужской монастырь получил 11 лет тому назад. Этот титул предоставляется монастырю, который играет важную роль в истории церкви и государства. Современная история обители также тесно связана с событиями в Украине. Во время кровавого конфликта на Донбассе для тысяч беженцев она стала местом спасения.
Владыка Арсений первый начал на проповедях призывать людей, желающих спрятаться от бомб, к примеру, от смерти, прятаться у нас в обители. И первым поехали люди, верующие, начали рассказывать всем остальным. И впоследствии, уже говорю, в начале мая уже целыми автобусами начали везти людей Святогорской обители вместе с детьми, с их мамами. И буквально там за месяц мы уже принимали несколько сотен человек. К концу года, когда уже поехали горловские, донецкие, у нас было до 1000 человек в обители самой.
Лавра приютила до 300 детей. Из Донецка убегала с двумя сыновьями 33-летняя Алена.
Мы уехали из Донецка еще 15 июля в том году, потому что нас очень бомбили, и мы находились 2 недели дома, они выходили полностью из квартиры. Вот. И это тяжело очень, когда жарко, и когда дети не выходят из дома.
Алена надеялась, что через месяц-другой они вернутся домой. Но вот уже второй год ее сыновья ходят в Светогорскую школу, а своего третьего ребенка, доченьку, она родила в роддоме Светогорска. Мальчик Ваня рассматривает свою новую удочку. Будет рыбачить в Северском Донце. Здесь, в обители, он стал пономарем, научился бить в колокола.
Я родился в Донецке. Из-за этого я оттуда уехал, потому что там началась война.
В лавре есть свои писанные правила, у каждого свое послушание. Кто-то готовит, кто-то убирает, а кто сладости детям раздает. Мария, убежавшая от бомб в лавру из-под Горловки, считает, что у нее послушание самое приятное – раздавать детям лакомства.
Мы очень благодарны нашему митрополиту Арсению. потому что он принял людей в такую тяжелую минуту. Что значит оказаться без крова, без хаты? Люди на улице остались, люди приехали сюда. Были такие, что зимой приехали в босоножках, понимаете? И людей приняли, обогрели, за людей молятся. Они окружены такой любовью.
Именно в Лавре познакомились Виктория из Горловки и Тарас из Харькова. Она с дочерью убежала сюда от войны, а он уже 12-й год подряд приезжал как паломник. Теперь у Тараса и жена, и ребенок.
Я был в Изюме, батюшка Иосиф тогда был еще жив. Он говорил, что Лавра как раз на Яна Затворник. Вот первый раз я приехал, вот мне понравилось. Да. Приехал с своими товарищами помолиться и встретил свою будущую супругу. Вот здесь трапезная. Вот я остался помогать, она здесь тоже помогала. Вот так вот, так и познакомились. Божья помощь.
В Лаврском отеле сейчас, как в ясельках, рекордное количество детских колясок. А в коридорах и вестибюлях поставлены кровати для тех, кому возвращаться больше некуда.
Настолько страшно, я вам скажу, когда снаряды летят над тобой, тем более они у нас там недалеко от сына, Терекон. И с него брали шлак этот, брали, и площадка такая. Вот они туда, я не знаю, орудие или что они туда. И вот так весь этот расстреливали нас как раз, где мы живем.
Помню, еще послевоенные годы маленькая была. Ну, такого все равно не было, как сейчас, чтобы свои на своих вот так. Это ужас. Это стрельба. Вы знаете, как это страшно было, когда стреляют, дом твой так стоит на окраине, и стрельба это. Думаю, вот кончится, может, оно нет. Нет, и никто не знает, когда кончится. Это заставило приехать сюда.
При входе на территорию обители стоит мраморное изображение Богоматери. Его называют не иначе, как игуменья. Оно напоминает, что когда-то Пречистая явилась и утешила одного из наместников монастыря, архимандрита Германа.
Когда он в такое уныние, в такой помысл впал, в желание отказаться даже от игуменства, он пришел в келью и впал, как в легкое забытие, как в легкую дремоту. Ему в таком состоянии явилась Божья Матерь. По бокам стоял Николай Чудотворец, всегдашний покровитель Святых Гор. А с другой стороны стоял святитель Герман, патриарх Константинопольский, покровитель отца Германа по его имени, монашеского пострижения. Божья Матерь с тростью в руке, улыбаясь, сказала: «Что ты унываешь, малодушный? Не ты игумен в этом монастыре, я тут игуменья. А все, что ты тут творишь, творишь по моей воле, как трость в моей руке». Отец Герман начнулся утешенный. После этого пробыл 31 год настоятелем в Святогорской пустыне. При нем обитель, конечно, особо процвела и внешним своим благоустройством, и самое главное, внутренним таким духовным устройством братьи.
Как и столетия тому назад, под амофором Пречистой здесь находят приют тысячи людей. Во время мира и в годы испытаний Святогорская Лавра была и остается духовным центром слобожанщины. 11 октября в Запорожье состоялся крестный ход, в котором приняло участие не менее 5000 человек. О чем молились, чего просили его участники в следующем репортаже. Впереди колонны копия Туринской плащаницы, иконы Божией Матери Зимнинская, покров Пресвятой Богородицы, Самарская и икона соборного мучеников и исповедников Запорожского края. Бодрый шаг, отовсюду слышится пение и чтение акафистов. Православные молятся о мире в Украине.
Приехали на крестный ход, дабы просветиться и поучаствовать в нем. С настроением собирались очень теплым, потому что знали, что крестный ход это не всегда бывает. И это событие очень большое для Запорожья, для Украины.
Сегодня я пришла со своими детьми, потому что это поистине такой православный праздник. Мы встречаем икону Божьей Матери. Это самая такая дорогая гостья, которая может приехать к нам. Как мы встречаем гостей у себя дома, готовимся, убираем. Вот то же самое вот сегодня. Мы пришли сначала в храм, причастились. И вот с этой радостью теперь мы здесь.
Возглавил крестный ход высокопреосвященнейший Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский. В процессе участвовали прихожане из 13 церковных округов Запорожской епархии. Многие приехали из других городов с детьми.
Из Мелитополя. С мамой, с тетей, с бабушкой, с дядей Игорем, с Ясей, с Костей, с Машей.
Ну, для нас это важно, потому что мы христиане, мы хотим показать, что православных людей много в нашей Украине, наша вот церковь православная. важна для нас. Мы хотим поддержать ее, ну и, конечно же, преклониться к чудотворной иконе.
Раньше крестные ходы, как правило, организовывались или к конкретному месту, связанному со святыней, или в связи с нуждой, о преодолении которой соборно молится церковь. Сегодня такая нужда есть, о ней все помнят, и все мечтают о мире в Украине. Свое молитвенное воздыхание принесли даже те, кто по состоянию здоровья с чистой совестью мог остаться дома. За святынями шли беременные, мамы с детьми, инвалиды без ног, тяжелобольные люди.
Из Мелитополя приехали, из храма Георгия Победоносца и этот самый Веры, Надежды, Любовь, Матери их Софии. Приехали пройти крестным ходом. Я инвалид первой группы, но буду идти 8 километров.
Почему для вас это важно?
Потому что это святыни. Это святыни. Мы идем за мир, чтобы у нас чистое небо было, чтобы мы мирно жили, дружно, все между собой.
Бог есть любовь. Крестные ходы несут любовь в первую очередь. Ну а дети, смотря на нас, наверное, будут эту любовь от нас перенимать. И так вот любовью исцелимся.
За полтора часа участники крестного хода бодрым шагом прошагали 7 километров. В процессии приняли участие и старый млад, но в карету скорой помощи, следовавшую за колонной, обратился только один мужчина с гипертоническим кризом. Ему на месте оказали помощь, и он продолжил участие в крестном ходе. Все святыни, которые принимали участие в крестном ходе, потом в течение целой недели выставлялись для покаяния в храмах Запорожья. Перед ними преклонились десятки тысяч людей. По завершении хода в Покровском кафедральном соборе состоялся благодарственный молебен по поводу освобождения города от фашистских захватчиков. Возглавил крестный ход высокопреосвященнейший Лука. Кстати, это чинопоследование составил сам владыка Лука.
Ублажаем тебя, пречистую Матерь, в годину лютых испытаний, вожди и войны наши вразумлявшую, да и сей пресветлый день, освободивший град наш за Запорожье, от враг лютых и жестокосердых, ты, бо еси, Госпожи, слава небесных и упование земных, ты по Бозе наша надежда и заступница, всех притекающих к Тебе с верой, к Тебе оба молимся, и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков.
Это богослужение накануне праздника Покрова стало доброй традицией. Почему палестинцы подожгли гробницу патриарха Иосифа и зачем индонезийцы разрушают христианские храмы? Международные новости, которые вызывают беспокойство. Впрочем, лучше смотрите сами. В Италии уже много лет продолжаются раскопки, проводимые археологическим управлением Лацио. Недавно ученым удалось точно установить размещение древнеримского приюта для путешествующих, что на 33-й миле Виа Аппиа, самой важной из античных дорог Древнего Рима. Археологи нашли остатки кладки дороги, следы зданий и большой жилой дом. Вероятно, именно здесь весной 61 года апостол Павел встретился с христианами Рима, о чем рассказывает книга «Деяния апостолов». В Израиле на территории палестинской автономии совершены акты вандализма во время так называемого «Дня гнева». Сотни вандалов-палестинцев забросали бутылками с зажигательной смесью гробницу библейского праотца Иосифа в Шхеме. Эту святыню почитают как христиане, так и иудеи. В результате поджога святыня значительно пострадала. Гробница Иосифа передана под контроль палестинской автономии в 2000 году. С тех пор вандалы неоднократно причиняли ей вред. В армии Израиля пообещали привлечь к ответственности виновных и восстановить святыню. Власть провинции Ачех, находящейся на севере острова Суматра в Индонезии, начала снос христианских храмов. Уже разобраны 3 храма. В ближайшее время будут снесены еще 7. Эти действия вызваны массовыми протестами мусульман. Они требуют закрыть храмы, которые якобы были построены без разрешения. Неделю назад в Ачхине вспыхнули волнения на религиозной основе. Один из храмов был сожжен. В результате волнений несколько сотен местных христиан были вынуждены покинуть свои дома. В греческом городе Амбилонос начали строительство храма в честь преподобного Паисия Святогорца. Храм будет находиться на территории воинской части. Святой Паисий Святогорец – один из наиболее почитаемых греческих старцев 20-го столетия. К лику святых он был причислен в январе 2015 года. Первый камень в фундамент нового храма в честь святого заложили митрополит Ларисский Игнатий и комендант части Константин Костопулос. Далее в программе вы увидите. Столовая для самых маленьких или что такое социальное партнерство? Может ли оркестр быть православным? Опыт Запорожской епархии. В наше непростое время немало людей находятся в затруднительном материальном положении, особенно грустно, когда недоедают дети. Поэтому открытие бесплатной столовой для детей – это всегда событие. Вкусной, с хорошим настроением – так дети могут поесть здесь, в сказочном домике добра. На днях во Всеукраинском благотворительном фонде «Социальное партнерство» открылась обновленная столовая для детей из малообеспеченных семей.
Нашей столовой уже детской 7 лет. И количество детей с каждым годом растет, все больше и больше детей. И мы уже понимали, что нам уже нужно немножечко расширить помещение, сделать ремонт.
Поменяли помещение, закупили новую мебель, разрисовали стены. Теперь принц и принцесса, волшебная рыбка, маленькие Момо на разноцветном облачке желают всем посетителям приятного аппетита и приглашают малышей самим создать шедевр.
Кто принимал участие
в креативном арт-пространстве столовой на отдельной стене, дети могут вдоволь рисовать. Оформляла этот сказочный домик добра социальный художник Валерия. Говорит, творить было легко. Когда в твоей душе живет ребенок, персонажи появляются сами по себе. Работала художница абсолютно бесплатно. Считала за честь для себя подарить деткам немного счастья.
Когда ты делаешь добро, ты несешь свет в этот мир. Ты видишь, что это не зря, что это помогает, это дает людям какую-то надежду. И вот эта такая взаимопомощь, это прекрасно.
Цветная столовая радует всех неизменно вкусной едой.
Я люблю яичницу с колбасой.
И красивым оформлением.
Она красавица просто.
В восторге от новой столовой и семья Мирских. Для этой многодетной семьи помощь благотворительного фонда крайне важна.
Сказка, просто сказка. Очень хорошо, очень приятно детям. Вот у нас 7 детей, и слава Богу, нам тут очень помогает.
Обновленная детская столовая фонда получила символическое название Тапха. Так называется долина в Израиле, где было совершено чудо приумножения хлебов и рыб Иисусом Христом. Ежедневно в столовой бесплатно кормят около 100 детей. Всего же готовится около 2500 порций горячих обедов для бездомных пенсионеров, переселенцев. Эти люди приходят в сам фонд социального партнерства или же в мобильные пункты социального патруля, которая находится по всему Киеву. Помочь накормить деток может каждый. Для этого лишь надо зайти на сайт Всеукраинского благотворительного фонда «Социальное партнерство» и сделать свой взнос.
Один обед для детей, например, стоит 14 гривен. И за 14 гривен ребенок получает полноценный, вкусный, горячий обед. Каждый человек может перечислить эти 14 гривен, если у него нет возможности больше. Если каждый по 14 гривен перечислит, вот мы сможем сколько детей уже накормить.
Благодаря неравнодушию и милосердию добрых людей эти детки смогут каждый день полноценно обедать, а отныне еще и так ярко.
Наш мир должен быть ярче, должен быть добрее, должен быть красивее. Мы все делаем для этого. Не только в нашей детской столовой, а и в взрослой. Мы стараемся максимально научить людей быть не злыми, добрыми, неравнодушными друг к другу. Только вместе мы сможем сделать вот мир лучше, чище, добрее. Ну и ярче.
Приобщайтесь, потому что каждому под силу изменить этот мир к лучшему. В первую субботу октября жители Запорожья торжественно отметили День города. Православная общественность не осталась в стороне. Детско-юношеский симфонический оркестр Запорожской епархии подготовил уникальную программу «Сказки с оркестром». Дальше о празднике и буднях единственного в Украине православного симфонического оркестра. 35 талантливых ребят-музыкантов в одном оркестре со скрипками, альтами, флейтами, трубами, барабанами и другими инструментами. Возраст от 13 до 16 лет. Подобных коллективов в мире единицы. Православный детско-юношеский симфонический оркестр Запорожской епархии – единственный в Украине. Он был создан в 2012 году. Сегодня оркестранты еще учатся в музыкальных школах. На репетиции оркестра они ходят в свободное от уроков время. А начиналось все просто.
Дали объявление по музыкальным школам, и нашлись такие 35 человек, молодых, очень талантливых музыкантов, которые по своему желанию приходят раз в неделю репетируют. Замечу, что всего лишь раз в неделю, они не могут чаще, они все учатся. И они настолько стали быстро набирать обороты профессиональные, буквально уже через год мы с ними исполнили симфонию Шуберта неоконченную, а в 2013 году мы исполнили оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».
Творческий потенциал этих юных музыкантов развивался стремительно. Спустя полгода уже прошли первые гастроли в Киеве. Затем на первом Александровском бале в Запорожье оркестр услышал архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. В епархии назвали перспективной идею создания в городе детского оркестра и поддержали такое начинание. С 30 марта 2013 года оркестр стал называться православным.
Ну, репертуар обычно выбирается дирижером, но бывали случаи, когда некоторые подходили, говорили, а вот давайте сыграем это, то. Сергей Юрьевич действительно приносил партии, расписывал на оркестр. В основном он выбирает то, что нам нравится. Никогда не бывает у нас репертуар скучным, он сложный. В первую очередь он сложный, он взрослый, но мы стараемся достигать вершин.
В День города юные музыканты удивили зрителей новым проектом «Сказка с оркестром». Это уникальный проект, в котором знаменитые сказки, любимые читателями всего мира, звучат в сопровождении симфонического оркестра. Итальянская сказка Карло Колоди «Пиноккио» в сочетании с фрагментами из произведений выдающихся композиторов понравилась и взрослым, и детям. Она напомнила об истинных ценностях в жизни и о том, что добро и любовь способны творить настоящие чудеса.
Если человек живет без Бога, не ощущает Его помощи в своей жизни, это несчастный человек. Человек, живущий с Богом, он живет вечно и получает здесь, на земле, ощущает уже присутствие Божие в своей жизни и в дальнейшем. А вот как ощутить помощь Божию? Как осознать эту помощь Божию? И в этом нам помогает музыка.
Свое звание православного оркестра коллектив оправдывает делами. Каждый год дети участвуют в записи телемарафона «Любовь милосердствует». Еще регулярно бывают благотворительные концерты, посвященные Пасхе, 9 мая, другим праздникам. Собранные средства направляют в интернаты и больницы. Во время встречи с этим уникальным коллективом владыка Лука пожелал ребятам никогда не расставаться с музыкой, которая делает человека умнее, добрее и счастливее. Это все на сегодня. Далее коротко о праздниках на будущей неделе. В понедельник, 26 октября, чтим Иверский образ Пресвятой Богородицы. Во вторник – день памяти преподобного Николы Святоши, первого русского князя, принявшего монашество. В среду – праздник в честь чудотворного образа Богоматери Спарительницы Хлебов. В четверг – день памяти мученика Лонгина Сотника, находившегося при кресте Господнем в момент распятия. В пятницу – чтим преподобного Андрея Крицкого, автора бессмертного покаянного канона, который читается в Великом посту. Последний день октября припадает на субботу, день памяти апостола и евангелиста Луки. Наконец, в воскресенье, 1 ноября, праздник в Рыльском монастыре, крупнейшей обители Болгарской православной церкви. Это день памяти преподобного Иоанна Рыльского. Хорошей вам недели! Всего доброго!